Александр Грин. Продолжение следует. Слово не воробей, вылетит, не поймаешь. Больная девушка лежала на спине, укутанная по самый подбородок меховым одеялом. Черное ночное окно отражало красноватый огонь лампы. По закопченным стенам хижины висели пробочные балберки, грузила, строги, мережки, удочки и другие рыбные снасти. Над изголовьем больной, прикрепленной шпилькой, виднелась вырезанная из журнала картинка, изображавшая молодого человека в плаще, отбивающего нападение разбойников. Услышав за окном шаги, девушка приподнялась на локте. Это, видимо, стоило немалых усилий ослабевшему телу, так как брови ее, поднявшись и морщись, выразили мучение. Глаза, однако, светились оживлением.
«Ну что?»
— спросила она, прежде чем вошедший успел закрыть дверь.
«Дали тебе звезду?»
«Не прыгать за это», — сказал старик с пуль, оставляя в угол ведерко с пойманной рыбой. «Валяйся себе потихоньку».
«Ты просто невыносим, отец», — сказала девушка.
Уголки ее рта вздрогнули, а обнажившаяся рука нервно потянула одеяло.
«Не понимаю, зачем меня нужно дразнить, есть или нет? Скажи честно».
«Чего честнее?» — захохотал Спуль, торжественно замахиваясь как мечом длинной желтенькой бандеролью и бережно подавая ее томящейся руке дочери. «Почта запоздала, видишь ли, на неделю, потому что...» Дзета уже не слушала. Она попробовала разорвать бандероль, но, ослабев в изнеможении и закружившейся головой, откинулась на подушку, крепко зажав в худеньком кулаке драгоценный журнал.
«Эй, старуха!» — тревожно сказал Спуль. «Тебе ведь спички не переломить, а туда же! Пусти-ка, я сам!»
Он взял у дочери звезду, помуслил палец и, словно вспарывая рыбу, произвел весьма чинно на столе деликатную операцию открытия бандероли. Затем Спуль приступил к делу.
«Посмотри прежде Эмилия Араминту», — тревожно сказала Дзета. «Должно же быть, наконец, продолжение. Не могу же я ведь до бесконечности. Ведь вот полгода прошло, как сама я прочла. Помнишь? После того, как Эмиль сказал Араминте: «Ты, дорогая, не беспокойся, я возвращусь, и мы будем счастливы». Да так там ведь напечатано внизу: «Продолжение следует».
Она взволновалась, как бы предчувствуя, что и на этот раз ожидания ее будут обмануты. Пока девушка говорила, старик осторожно перевертывал страницы, опасливо приглядываясь к каждому заголовку. Его широкое, прекрасное, наивной старостью и смелыми, но добродушными глазами лицо делалось все растянутее по мере того, как он приближался к обложке, смущенно бормоча что-то вроде: «Пропустил, надо быть, вот пойди найди». «Экое дело!» И другие облегчающие подавленное состояние слова-вздохи. Он сам был немало заинтересован дальнейшей судьбой главных героев оборванного романа, но стеснялся показывать это.
«Моисей в пустыне. Рассказ!»
Монотонно говорил он, по временам вглядываясь в петит, словно исчезнувший граф Эмиль, притаился, как в загадочной картинке среди букв.
«Волны стихотворения. Открытие Южного полюса — научно-популярный очерк. Испытание огнем — очерк средневековой жизни. Про то, про сё — мелочи. Смесь — пейте шоколад». «Хм, Дзета, ты опять не уснешь? Нет, равнёшенько ничего нет».
«Ну что это, право?»
— жалобно воскликнула девушка.
«Ты понимаешь тут что-нибудь?»
Старик не ответил. Он был сильно расстроен. Дзета таяла на его глазах с каждым днем. Болезнь ее, как говорил приезжающий врач, не поддается определению. Он думал, что это на нервной почве. Началось с того, что девушка стала страдать бессонницей, отсутствием аппетита, а месяц спустя слегла с признаками сильного истощения.
«Ее нужно развлекать», — сказал врач, и Спуль по его совету выписал звезду.
Маленький журнал с картинками, с невинным, почти сказочным содержанием. Отец и дочь свято верили в то, что каждая печатная строка Правда. Вымышленных лиц в Эмилии Араминте для них не было. Герои романа, конечно, живы, и приключения их по мере шествия событий протокольно описываются доверенными сего дела писателями.